Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня вторая программа вместе со Светланой Панич, филолог, переводчик, житель московский. Поэтому, пользуясь случаем, мы сейчас записываем вторую программу, посвященную дневнику сельского священника, роману Жоржа Бернаноса, французский писатель первой половины XX века. В первой программе мы начали разговор и закончили его цитатой «Вы, Светлана, об огне». И те похвалы, которые вот я в меру сил стараюсь раздавать роману Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». Я надеюсь, мы продолжим во второй части программы. А я напомню, что мы эту программу встраиваем в несколько сразу проектов «Радио Град Петров». И в книжное обозрение, и в программу встречи, потому что встречаемся с вами, Светлана, в ваши приезды из Москвы. И в тот разговор, который я хотела бы реализовать в нескольких программах, разных с разными людьми, посвященных такому феномену, как дневник священника. Я уже говорила неоднократно, что это и дневники святого Иоанна Кронштадтского, дневник протопресвитера Александра Шмемана, такие вот вещи, которые повлияли во многом на нас очень сильно, и дневники современных священников, я вот и о других тоже уже говорила. Как-то они все встраиваются в эту общую тему, феномен дневника священника. Но вот такая уникальная часть этого своеобразного цикла, несколько разрозненного, это художественное произведение. Но, тем не менее, вот лично для меня в нем правды, может быть, даже больше, чем в других.
Ну вот, вы знаете, интересное то, о чем мы не успели сказать в прошлой передаче, а, возможно, об этом надо было сказать даже раньше. Ведь особость романа Бернаноса состоит в том, что дневник сельского священника пишет мирянин. Мирянин с огромным количеством детей. Человек, с одной стороны, очень пылкий, очень вопрошающий, а с другой стороны, как и подобает всякому любящему правду и не отрывающему ее от милости, человек очень уютный, очень любящий те малые радости мира, те малые дары, которыми ежедневно осыпает провидение, очень умеющий их ценить. И вот для меня некоторым потрясением было то, насколько точно он смог передать весь многоуровневый, противоречивый мир, мир размышлений, мир отношений, вы об этом очень хорошо говорили в прошлой передаче, в котором живет его герой. Сначала я, честно говоря, ждала некоторой стилизации, вот как читатель. Дело в том, что я прочитала этот роман, я говорила, что вот мне с ним довелось встретиться по необходимости, эта необходимость оказалась во многом промыслительной. Так вот, я прочитала этот роман незадолго до того, как посмотрела польский фильм под названием «Отец». Фильм этот, к сожалению, у нас не шел, хотя, может быть, он погружен в польские реалии, в реалии польской церкви послевоенного времени, но, как всегда, проблематика там выходит явно за пределы определенного исторического фрагмента. Так вот, все-таки то необычайно выразительный образ священника, который дан в этом фильме, как мне показалось, во многом был сложен из наших стилизаций, из наших представлений о том, как это у них бывает, как это у священства бывает, что их должно бы мучить. И вот это ощущение рампы «они и мы» в фильме присутствовало и мне немножечко мешало, тогда как у Бернаноса нет ни тени подобного. Напротив, мне кажется, что намеренно погружая своего главного героя в средоточие самой разной противоречивой жизни, он снимает многовековую сакральную, видимую или невидимую, псевдосакральную разную завесу между миром и клиром. Его священник – это тот же член церкви, что и его многочисленные и многообразные прихожане. Только другое дело, что ему, этому члену церкви, приходится нести именно такие бремена. Но это не означает, что его бремена важнее, выше и лучше. И мне кажется, именно мысль о том, что священник не над, а внутри. И позволила ему показать настолько правдивую, настолько беззащитную, я воспользуюсь вашим словом, которое вы в прошлой передаче употребили, в общем-то, святую фигуру, святую личность. Почему святую? И вот то представление о святости, которое мы находим в романе Бернаноса, как мне кажется, тоже исключительно важно, поскольку оно ставит под сомнение, а может быть и рушит сложившееся в нашем церковном уме, а точнее сказать, в церковном сознании, образ святого как этакой монументальной фигуры, как отличника Господа Бога. Не случайно Эммануэль Мунье в статье «Надежда отчаявшихся», на которую я ссылалась в первой передаче, эта статья существует в интернете, так вот, он называет роман Жоржа Бернаноса «Драмой благодати». Драма эта состоит в том, что на безусловный дар, который изливается на весь мир, созданный в этом романе, на всех его действующих лиц, каждый из героев волен ответить по-своему. Кто-то отвечает наружным благочестием, кто-то отвечает бегством, намеренным бегством от этого дара. А главный герой, чем, на мой взгляд, эта фигура не только очень притягательна, но и действительно близка к тому, что Евангелие говорит о святости, главный герой отвечает на него беззащитным и беспомощным принятием. Мунье, уже в упоминавшейся мною статье, говорит о том, что в этом произведении мы не найдем великих святых. Великих святых в исторически сложившемся представлении о том, как это может выглядеть. Великих святых в агеографическом смысле,
да,
этого слова.
Да, в историческом представлении, пожалуй, мы святых вообще не знаем.
Да.
И в агеографическом тоже мы плохо знаем, потому что, к сожалению, с восприятием агеографии у нас еще большие проблемы. Я считаю,
конечно,
что мы сейчас на пути, еще, может быть, который будет длиться не один век, когда мы придем к восприятию агеографии. Это очень сложно. Еще от Дмитрия Ростовского, начиная все было очень сложно.
Да, Марин, гораздо раньше.
Ну,
не только
раньше,
о Дмитрии.
Да.
Дмитрий Ростовский,
понятно,
это всего лишь одно
звеньев, да,
в этой цепи, но действительно, может быть, стоило бы отдельно поговорить о том, как мы воспринимаем и исторически сложившиеся образы святости, и самый тип повествования о святом, который на самом деле никоим образом не инструкция для благочестивой практики, а икона, данная для созерцания и умиления. Такая же словесная, это словесная икона, аналог иконе живописной, но это отдельный разговор.
Я, честно говоря, просто хочу что сказать, что вот лично я считаю, что исторически сложившихся образов святых у нас вообще нет. У нас ментально сложившиеся образы святых есть.
Марин, не знаю, мне кажется, что все-таки это не только ментально. Понимаете, если мы возьмем наши образы святости, покамест очистив их от агеографической условности, мы увидим некоторую закономерность. Святой всегда появляется в мире как ответ на некоторые его вопрошания. И одновременно это и ответ, и вызов. Да, здесь я не удержусь, все-таки процитирую Честертона, сказавшего об этом для, мне кажется, для современного человека очень выразительно. Он в трактате о святом Фоме Аквинском, не имею в виду Честертон, писал, что святой – это противоядие. Это противоядие падшему миру, и это противоядие церкви. Угу. Как только мир и церковь заболевые отравляются чем-то, тут же появляется святой, который восстанавливает равновесие. И вот мне кажется, что мы зачастую не различаем самый путь святости и тот достаточно условный образ агеографического повествования, посредством которого мы того или иного святого воспринимаем. То есть, иначе говоря, мы воспринимаем агеографический канон сам по себе условный, как некую безусловную данность.
Ну вот вы стали говорить о святости, которая присутствует в романе, хотя мы уже говорили о том, что все смыслы, возможно, здесь проблемны, ответов нет,
да,
потому что вы уже сказали, что во многом здесь очень сильна тема сомнения. Она не просто где-то там за кадром или между строк, она прямым текстом присутствует, так же, как и в первом романе Бернаноса. А вот странно, как мне казалось, хотя я очень плохо знаю историю литературы, как мне казалось, что писатель должен сначала как-то писать, 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 стать писателем, а потом взяться за самое сокровенное, тему своей собственной религиозности и написать роман о религиозной жизни. Брандонос совсем не так поступает.
Безусловно.
Он в каком-то уже в таком возрасте вдруг пишет роман и сразу о священнике. «Под солнцем сатаны» это был роман о сомневающемся священнике.
Вы знаете, мне кажется, что это лишь видимость того, что он не так поступает. Вот все то, что подвело к роману «Под солнцем сатаны», и затем все то, что подвело к «Дневнику сельского священника», это был глубоко выношенный опыт собственных вопрошаний, опыт собственного отношения к церкви. И в этом смысле оба романа, а «Дневник сельского священника» в наибольшей степени, это романы исповедальные. Я бы хотела все-таки вернуться к тому, о чем мы говорили в связи со святостью. Ведь для культуры, которая уже не приемлет, либо поколебала, либо не приемлет традиционный церковный этикет, не приемлет, как писал Томас Мертон относительно другой великой предшественницы Жоржа Бернаноса, святой Терезы из Лизье, весь этот плюш и финтифлюшки, то есть все то, что в традиции Западной Церкви выродилось, в конечном счете выродилось в достаточно сентиментальную по существу своему, тот же Мертон клеймит как мещанскую эстетику малые Терезы с разбрасываемыми лепестками, и за лепестками уже никто не помнит, как она умирала от туберкулеза и мучилась сомнением в том, есть ли Бог вообще и слышит ли он вообще ее умирающую от туберкулеза. Христианство, утратившее подлинный героизм, и проводя аналогию отца Сергия Булгакова, христианство, утратившее подлинное подвижничество и превратившееся в розово-марципановый бытовой декор, естественно, что само представление о такой же розово-марципановой святости чистому и пытливому уму, каким был ум Бернаноса, и это, безусловно, достаточно почитать его тексты, казалось даже и недостаточным, и неправдоподобным. И поэтому, как справедливо замечает Мунье, и это очень хорошо видно и в самой структуре романа, и в отношениях героя со всеми, кто его окружает, вот вы верно очень подметили в прошлой передаче, что Бернанос вводит своего героя в самые разные среды, и в этих средах, в этих кругах от самого присутствия главного героя либо что-то проясняется, проясняется до болезненной, взыскательной жизненной остроты, собственно, то, что происходит в графском доме в связи с дочерью графа, либо же, наоборот, преображается в совершенно нездешнем свете. И вот здесь, мне кажется, Бернанос безупречен богословски. Он напоминает о том, что святость – это не модель благочестивого поведения. Это святой прежде всего фигура святоносная, то, что мы очень хорошо знаем в нашей иконографии. Святой – это тот, кто несет свет, который одновременно и проявляет жизнь в ее правдивости, и одновременно жизнь преображает. И вот герой Бернаноса, сам живя в порой почти в мучительной тьме, сам живя на грани отчаяния. Причем вот любопытно, что эта грань отчаяния никоим образом им самим не отторгается. Он ее принимает как неотъемлемую часть трагичного христианского опыта. И вот тут еще одна важная, как мне кажется, мысль. Бернанос напоминает человеку, религиозному, привыкшему к благополучному христианству, о том, что путь следования за Христом – это путь невероятно трудный и по существу трагичный. Трагичный и потому что это всегда хождение по водам, потому что это всегда страшно. Так вот, его герой свят той святоносной святостью, какой он сам о себе не знает, естественно. Но в свете которой мир предстает уже не в своих страхах, придумках, а в правде Божьей.
Мы часто забываем, что святость, она ведь не от человека, а от Бога.
Безусловно.
А мы все время ищем, что человек святой, он что там, не пил, не курил, не прелюбодействовал, а он еще хорошо проповедовал, а вот он еще там стоял там на коленях на каких-нибудь ужасающих поверхностях, так, чтобы хуже было столько-то ночей, значит, он святой. Мы все время забываем, что святость от Бога, а не от человека. И в этом плане это только отражает нашу собственную невоцерковленность, невохристианизированность нашу. И вот здесь тоже, хотя вы уже говорили, Светлана, в прошлой передаче, очень четко акцентировав смыслы когда я сказала, что «Берноносс» очень активно экранизировался выдающимися режиссерами. Все-таки вот настоящие ценители, да и вы, видимо, в том числе, всегда признавали экранизации неудачными. Не в том смысле, что вообще плохими, а текст лучше. Уже говорили мы в прошлой передаче о том, что вообще жанр «Дневник» труден, и что и фабула там не самое главное, тем еще сложнее написать такой текст, что тексты философские и богословские необычайно богат, тонок. Правдив правдой христианской. Но все-таки фабула там тоже есть. И вот сейчас, когда вы говорили о вот доме как раз графском, это всего лишь одна из тоже таких эпизодических частей романа. Но все-таки вот сейчас я тоже подумала, какая странная вещь. Вот когда приходит священник в этот дом, ну сколько проблем, граф какой проблемный, там, прелюбодей. Дочка у него какая проблемная, казалось бы, вот молодость, надо молодость спасать. Куча проблем в этом доме, все там вот такой муравейник. А что там вот эта графиня? Ну, казалось бы, христианка как христианка, таких полно, ничего страшного. Почему он бросается ее так спасать? Почему он все силы кладет, можно сказать, полностью истощается, чуть не умирает там? Почему он так на нее израсходовался? Грубо говоря, у него, извините меня, еще приход большой. И в том числе бедные люди в социальном плане гораздо более страждущие, чем эта графиня. Чего он так на нее бросается? В этом есть какая-то сверхчеловеческая правда Христа.
Вы знаете, вы безусловно правы в том, что в этом есть сверхчеловеческая правда Христа. У Клайва Стейплса Льюиса в «Расторжении брака» это его аллегория о том, как из некоего серого города, по всей видимости, он же место осуждения, в рай отправляется на небо, точнее сказать, в небесные обители отправляется автобус с грешниками, которым дается возможность там остаться. И вот проводник главного героя рассказывает о разных людях, оказавшихся и в сером городе, и оказавшимся в месте, где все плотно, где все настоящего, произносит исключительно важную фразу: чем выше добродетель, тем страшнее ее искажение. Запомни, мой милый, бесы — это падшие ангелы, а не падшие черви. И мне кажется, что здесь именно та ситуация. Дело в том, что граф во всем своем недостаточно высоком моральном облике, назовем это так, он живой. У него живое, трепетное, правдивое сердце. Я не помню, кто из отцов говорил, что спасти можно только то, что живое. Вот это живое, трепетное, правдивое сердце, сердце, ищущее что-то большее, чем он сам, оно, если угодно, в большей степени открыто Богу, чем, вы верно сейчас сказали, христианка как христианка. Религиозно самодостаточное сердце главной героини. Она действительно в самом отчаянном положении, потому что она знает. Она знает о правде. И именно так. Она знает о Боге. Она знает о правде. Более того, она погружена в имитацию жизни в Боге. И именно потому, что она имитирует то, что есть сама жизнь, и делает ее положение таким страшным. Она живет подменами. Тогда какая-то невозможная совершенно девица Шанталь. И самый хозяин замка, который, помните, в самом начале есть одно очень интересное замечание. Когда он впервые приходит к деревенскому кюре, поражает он его простотой и легкостью без фамильярности, признаками подлинного благородства, далее уточняет автор, и того аристократизма, которому никогда не научиться мне, сыну паденщика. Поражает он его, иначе говоря, некоторой подлинностью, тогда как графиня – это уже давно поддельное золото. Но больше того, именно оказываясь в роли вот этого поддельного золота и профанируя то, что безусловно высоко, отношение с Богом, она тем самым проливает ложный свет. Свет тоже бывает ложный, как люминесцентная лампа, которая прикидывается солнцем. Она тем самым проливает ложный свет и на всех, кто ее окружает. Я бы сказала, что и Шанталь, и супруг графини – это пороки, которые вот-вот прорвутся в добродетель. А графиня, наоборот, это добродетель, которая окуклилась до порока. Поэтому-то ее и надо спасать, мне кажется, прежде всего.
Самое потрясающее, что он ее спасет.
Да.
Это самое невероятное.
В том-то и дело, ну, помните, как он ее спасет? Он прорвет в ней жизнь, он прорвет в ней боль, он прорвет в ней отчаяние.
Да, и вот, наверное, чтобы еще как-то вот акцентировать какой-то момент, скажем так, просто повествование, скажем, что дневник сельского священника закончится смертью, графиня умирает. Кстати, можно было бы все объяснить просто. Священник, вот он может быть даже святой, он предвидел, что она умрет, поэтому он ее так быстро обратил. Все не так. Не так. И именно то, что она умирает, подчеркивает именно то, что это не так.
Безусловно. Вот,
по-моему, это самая высшая ступень, сложно достижимая в художественном образе, но тем не менее у Бернаноса получившаяся. Главный герой дневника сельского священника тоже умрет, но, в общем-то, как и вот герой «Под солнцем сатаны», вот этого первого романа Бернаноса и сразу романа о священнике, он даже смертью своей, причем смерть это не какой-то такой вот пам-пам-пам-пам, нет этого апогея какого-то такого, последней ноты, последней, ничего этого нет. Смерть, она как бы совершенно, с одной стороны, естественная, может быть, необходимая, как часть вот пути человеческого, но она, как и в первом и во втором, вот в этом романе, о которых вот я упоминала, он и смертью своей тоже влияет на людей, которые рядом с ним. Вот он всегда своим присутствием. И присутствие его смерти в этом мире тоже оказывает влияние на кого-то.
Безусловно.
Причем совершенно не нарочито, как будто вот у него случайно так произошло.
Ну вот в этом смысле Бернанос абсолютно правдив. Та правда, которую мы знаем в иконических изображениях о географии, вот те чудеса, которые совершаются по смерти святого, там, источник забил, могила благоухает, ну, вот много разных чудес. Ведь вот эти материальные видимые символы есть не что иное, как попытка сказать на языке видимых образов, сказать на языке иконическом, что со смертью об этом всегда очень страшно говорить, вы знаете, потому что тут подходишь к той области, где за каждое слово спрашивается вдвойне. Но я позволю себе сказать, потому что я знаю, что это правда, что со смертью ничего не заканчивается. Со смертью все только начинается. И для Бернаноса и смерть графини, вот я возвращаюсь к дневнику сельского священника, знаменует начало и для нее самой, и начало для будущей жизни ее дома. А смерть главного героя – это то, что знаменует некое начало для меня, для каждого, как для читателя. Ведь не случайно роман заканчивается в высшей степени открытой констатацией. Последняя предсмертная запись, та, на которой обрывается сам дневник, я процитирую, вот он, герой говорит, что он прочел все положенные молитвы, отворив окно во двор, похожий на черный колодец. Он видит рассвет, край неба над моей головой начинает светлеть. Он понимает, что он должен спешить. И заканчивается логически эта тирада таким образом, далее цитирую, «Я примирился с собой». С этими бренными остатками. Герой не может примириться со своей. Он, как и любой человек, он не может в течение романа, он не примиряется со своей смертью. Гонит эту мучительную боль, с которой ему так или иначе приходится жить. Он пытается ее не замечать. И как бы его личностный финал, апогей, но апогей очень тихий. Он как раз в этих словах «я примирился с собой, со своими бренными останками». Ненавидеть себя легче, чем думают. Благодать в том, чтобы себя забыть. И если бы всякая гордость угасла в нас, высшей благодатью было бы смиренно возлюбить себя. Один из страдающих членов Господа нашего Иисуса Христа. Это не финал, это начало. После этой записи следует стилистически очень контрастно выдержанное письмо господина Луи де Ферти. Это фигура, которую Эммануэль Мунье относит к посредственным слугам богопротивника, именно потому что у богопротивника все слуги посредственные. Вот письмо, выдержанное в крайне бюрократической, безжизненной интонации, письмо адресовано господину Тарсийскому Кюре. Господин Луи де Ферти, поставщик аптекарских и маскательных товаров, описывает подробности смерти своего якобы друга. Последняя сцена, священник все заставлял себя ждать. И я счёл необходимым выразить моему несчастному товарищу свое огорчение по поводу того, что из-за этого опоздания он рискует лишиться того утешения, какое церковь хранит для умирающих. Он, казалось, не слышал меня, но несколько минут спустя он положил свою руку на мою, призывая меня взглядом приблизить ухо к его губам. И тут он отчетливо, хотя и чрезвычайно медленно, произнес: «Заверяю вас, что передал его слова совершенно точно. Что с того? Все благодать». Вот такое описание ухода, лишенное всякой патетики. Но на самом деле, как мне кажется, открывает для героя путь туда, где все благодать. И для читателя открывает возможность надежды на то, что со смертью все не заканчивается. И что вот этот момент, это момент одновременно и момент прозрения, причем прозрения той реальности, какую в жизни мы искажаем, как только можем. И момент очень-очень-очень важной встречи. Я не знаю, мне об этом очень трудно говорить.
Но все-таки конец романа, как и сам роман, надо сказать, что его жизнь какая-то сложная, мне кажется, в русскоязычном таком пространстве, не знаю, как во Франции. Мне кажется, и Жорж Бернанос очень признан, и востребованы его темы. Во всяком случае, он ведь получил премию, по-моему, Литературной академии французской.
Да, Гонкуровская премия, да.
То есть очень высокая оценка. И фильмы получали тоже премии, высочайшие награды, какие-то пальмовые ветви, Каннский фестиваль. То есть эта тема, она там востребована. У нас, мне кажется, не очень. То, что не пересдаётся Бернанос. Вы зайдите в магазин, там что, он лежит в переизданиях с хорошими предисловиями? Вот вы говорите, что есть статьи, которые могли бы стать прекрасным предисловием к книге. А
вот
у нас книга лежит с ужасным предисловием.
Вы знаете, ну, это, на самом деле, это предисловие я постараюсь защитить. Как бы по сути своей оно плохое. Ну, посмотрите, когда книжка вышла? Книжка вышла еще в 88-м году, в «Прогрессе», в издательстве, которое славилось своим вольнодумством. В этом же издательстве до Бернаноса годом раньше выходит «Честертон», писатель в газете, с предисловием Сергея Сергеевича Аверинцева, которое скорее можно было бы отнести к роману Бернаноса, хотя к «Честертону» оно тоже относится. Почему его можно было бы отнести к роману Бернаноса, это предисловие? Потому что там Аверинцев, может быть, впервые, говоря в публичном пространстве о Честертоне как христианском писателе, говорит о том, что Честертон задает массу вопросов, будоражит и будет нас, христиан слабого посола. Это аверинцевские слова. Мне эта фраза ужасно нравится. По сути, ведь дневник сельского священника, он совершенно о том же. Он тоже будет, задает вопросы нам, христианам слабого посола. Если применительно к Честертону слово Аверинцева чем-то оправдывало вхождение новой честертоновской страны, книжка вышла в 88-м году, это означает, что она начала готовиться как минимум в 87-м, а тогда еще носы не совсем точно, я имею в виду идеологические носы, не совсем точно улавливали, откуда ветер дует.
Ну, к тысячелетию крещения Руси готовят.
Да, но тем не менее было не совсем понятно, каким будет это тысячелетие. Крещение Руси, какие акценты будут расставлены.
Ну что, что-то будет, и что, что-то надо, и можно.
Это что, уже... что-то можно будет, уже было понятно, и на всякий случай человек, предпославший роману Бернаноса вступительную статью, старается делать ее максимально компромиссной. Ведь совершенно очевидно, что такого рода статьи, особенно в предпосланные переводным книжкам, очень часто ставили своей задачей защитить текст.
То есть вы хотите сказать, что такого рода текст мог выйти только с таким вот предисловием к книге?
На исходе советского времени, когда еще жизнь с оглядкой была всеобщей интеллектуальной привычкой, ну, конечно, были люди, тем не менее, в 87-м году уже не оглядывались, но для издательства «Прогресс» скорее это был поступок. Выпустить такой текст, да, предпослать ему крайне кандовое предисловие. Мы сейчас можем сказать, что оно, безусловно, кандово, но оно кандово, как кандов щит.
Ну, тогда, дорогие друзья, если вы уже нацелились твердо прочитать роман Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника», вот мы со Светланой не знаем, есть ли переиздание.
Я точно знаю, что этот роман в том переводе, в каком он был издан в «Прогрессе», есть в интернете.
Ну, вот еще одна возможность. А поскольку все-таки мы говорим о книгах, то вот эта книга 88-го года издания, не читайте предисловие. Начинайте сразу с романа.
Конечно, если уж найдутся среди наших слушателей дотошные люди, привыкшие читать книжку от третьей страницы до последней, я очень советую читать предисловие состраданием. Состраданием к пишущему. Он делал все, что мог, для того, чтобы роман вышел. А вот я сейчас, когда мы с вами говорили, Марин, пыталась подумать, вот выйдет этот роман в академическом издании сейчас. Почему я подчеркиваю слова в академическом издании? Потому что к этому роману очень нужен комментарий. Комментарий гораздо больше, чем те незначительные ссылки, какие вошли в издание 88-го года.
Я тоже бы хотела сказать, что мне кажется, здесь комментарий нужен. И порекомендуйте тогда, что же читать в качестве комментарии или хотя бы предисловие,
вы знаете, размышления. Вот я уже назвала в прошлой передаче, находящуюся, опять же, в интернете, но, возможно, она есть и в вышедших последние годы этого философа, у нас много издавали в сборниках Эммануэля Мунье, назвала статью «Надежда отчаявшихся». Мне кажется, что эта статья едва ли не лучшая из введений в подобный текст. Почему? Потому что Эммануэль Мунье прочитывает Бернаноса прежде всего с позиции ему конгениальной. Мунье – католический философ, философ-персоналист, философ, который очень много размышляет о личности, ответствующей перед Богом и вопрошающей к нему. И кроме всего прочего, он позволяет воспринять роман Бернаноса именно в той тональности, в какой этот роман и писался. Мунье подчеркивает, что Бог для главного героя – это не ответ всех ответов, не некая прописная истина, которую можно очень четко определить. Бог – это. А скорее парадокс, свойственный опыту души. Это скорее вопрошание, нежели констатация. Подстрекательство, у Мунье есть это слово, подстрекательство, нежели объяснение. По сути, он говорит об апофатизме романа. То есть, ежели у кого возникнет сомнение, а надо бы ли такой роман читать православному человеку, я бы сказала да, потому что богословский этот роман глубоко православен. Он глубоко укоренен в традиции апофатического богословия, где о Боге можно больше выразить незнанием, нежели знанием, молчанием, нежели декларацией, сердечным мучением, в котором постоянно пребывает главный герой, нежели самодовольством. Вернусь к вашему вопросу о графине. Зачем ее-то спасать? А потому что между нею и Богом стоит стена ее самодовольства. Есть в романе совершенно замечательная сцена, когда дочь, несносная дочь графини, которая, впрочем, тоже испытывает священника на подлинность. Не случайно она им говорит: если вы такой, каким я вас знаю, это лейтмотив ее обращений, если вы не притворяетесь, если вы подлинны, я имею право, внутреннее право доверять вам. Когда дочь графини разговаривает со священником после его беседы с самой графиней, она говорит, что она спряталась под полом, когда они беседовали, и вдруг лицо мамы стало таким, таким ласковым. «Нет», — далее говорит она, — «я в чудеса верю не больше, чем в привидения, но мать свою, возможно, я все-таки знала». Ей красивые фразы нужны были, как рыбке зонтик. Именно поэтому ее надо было спасать, это я уж у себя добавляю. Именно потому, что она была недостоверна, именно потому, что она была неподлинна. Именно потому, что она много знала о Боге, много чего исполняла. Кстати, вот тут еще одна проблема, которая возникает в связи с этим же романом, это вопрос о правде нашего доброделания. Обратите, пожалуйста, внимание, что роман просто нафарширован благотворителями, как утка яблоками. Там есть масса людей, которые что-то делают либо ради спасения душ, либо ради церкви. Но какова их интенция? Опять же, если вернуться к самому началу романа, господин поставщик вина в дом кюре, конечно же, от одной бутылки хинной водки не обеднеет, но бизнес есть бизнес. гувернантка, которая приходит, это уже середина романа, гувернантка, которая приходит к каждой обедне мадемуазель Луиза, и который, в общем-то, мнит себя благочестивым человеком. Опять-таки, в своем благочестии она все время уклоняется за видимые фразы. Ну, та же графиня. Здесь, по сути, мне кажется, еще один очень важный для современного читателя вопрос о том, что стоит за тем, чем мы иногда гордимся, как добрыми делами. Насколько наши добрые дела действительно добры, то есть широки и свободны? Мир романа напичкан мелочными благотворителями. Именно поэтому главному герою их благотворительность принять гораздо труднее, чем широкий и свободный жест графа.
Вот когда вы говорили о том, что нужно понимать, что не над церковью священник, а в церкви, все равно происходит та же самая схема восприятия священника, которая, между прочим, очень часто встречается у маленьких-маленьких детей, что священник – это Бог. Что такое Бог? Это вот такой дяденька с бородой.
Дяденька в черной одежде с бородой.
Очень часто дети это говорят. Так это для детей естественно, но все-таки это все перерастает потом. И для уже взрослого человека важно понять, что и Бог не над церковью, а в церкви.
Безусловно. И больше того, возможно, я сейчас скажу нечто достаточно рискованное, но для меня очень важное. То, что мне, впрочем, открыл роман. Мы ждем от Бога. Дай, дай, смилуйся, пожалей. Мы ждем, как прихожане от священника. Пойми, пожалей. Ах, не понял, не пожалел? Ну, значит, у вас, батюшка, с благодатью не так, мягко говоря. Но мы при этом забываем, что и священник, и Бог тоже нуждаются в нашей милости, тоже нуждаются в нашей жалости. Я помню, когда приехал как-то в Москву к нам в зарубежье отец Виктор Мамонтов, замечательный такой латышский священник, он служит в Карсове, совсем старенький, совсем больной, человек уже прозрачный. Вот действительно, прозрачный в том смысле, как он Владыка Антоний писал. Так вот, когда отец Виктор приехал, он едва на ногах стоял. Человек после тяжелой операции, на него наседает толпа благочестивых прихожан обоего пола. «Ах, отец Виктор, вы нас не любите! Ах, отец Виктор, вы с нами не хотите разговаривать!» И никому из них не пришло в голову, что человек еле на ногах стоит. Священник, вот тот человек, к которому мы приходим, с которым мы вместе совершаем таинство благодарения, он тоже нуждается в нашей жалости. Так же, как нуждался в жалости своих прихожан главный герой. А может быть, он нуждается в нашей жалости гораздо больше, чем нуждаемся в его жалости мы.
Как читатель читателю, все-таки скажите, а вот этот господин Луи Дюфрети, он, по-вашему, действительно не Божий слуга?
Вы знаете, да. Я процитирую еще одного очень хорошего священника, которого я имела честь знать, отца Георгия Чистякова. Отец Георгий как-то сказал, что мелочность – это не Божье свойство. Человек, делающего что-то не ради себя, а ради Бога, отличает не просто добродетельность, не просто старательность, а внутренняя щедрость, бесконечная внутренняя щедрость. Мне кажется, что господин Дюфрети все-таки, вот это опять-таки мое читательское восприятие, мне кажется, что вся его позиция в романе, вся его сюжетная линия в романе, да, безусловно, это масса добрых дел, в самом широком смысле добрых дел, это масса добра, но с оглядкой. Он что-то все время для себя резервирует. И мне как раз показалось, может быть, я ошибаюсь, но мне как раз показалось, что здесь даже несколько сознательно Берноносом прочерчена оппозиция между главным героем, бесконечно нелепым, беззащитным, дурацким во многих смыслах, главным героем, бесконечно растрачивающим себя, и вполне положительным, но тем не менее что-то для себя резервирующим господином Дюфрети.
На самом деле мы совсем не закончили разговор. Тем не менее, мы вынуждены закончить программу по времени. Сегодня была вторая часть беседы о романе Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». И я надеюсь, что это не последний раз, когда мы говорим и вообще о феномене дневника о Жорже Бернаносе.
Конечно, этот разговор необходимо продолжить.
И я рассчитываю, что мы еще с вами, Светлана, в следующие ваши приезды из Москвы в Петербург продолжим разговор о европейской христианской литературе XX века.
Конечно, но можно даже не только 20-го. Можно и немножко пораньше, иначе непонятно будет, откуда 20 век взялся.
А некоторые считают, что 20 век начинается с 80-х годов 19-го. Примерно вот время рождения Бернаноса как раз. Есть такие мнения. Но тут уж, не знаю, по-разному. Некоторые считают, что 20 век начинается, наоборот, с 20-х годов
20-го. Анна Андреевна Ахматова считала, что 20 век начался в 1914 году.
Программу вела Марина Лобанова. В гостях в студии «Радио Град Петров» была филолог и переводчик Светлана Панич. До свидания.
До свидания.